Говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Корякии зарегистрированы новые подземные толчки. В Литве разбился частный самолет, погибли 2 человека. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация против войны в Ираке. В Корякии сегодня были зарегистрированы новые подземные толчки. Пострадавших нет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова.
Подземный толчок произошел в 6:30 утра по камчатскому времени. Его магнитуда составила 6,7. Затем последовало еще 2 менее мощных подземных толчка. Землетрясение ощущалось в поселках, пострадавших еще от первого удара 21 апреля. Как сообщил оперативный дежурный, управление МЧС в поселке Теличики и Корф повреждены здания дизель-электростанции, котельной, пекарни и школы. Жилой фонд не пострадал, но во многих зданиях появились новые трещины. Жертв и пострадавших нет. Люди уже через час после землетрясения вернулись в свои дома. В поселках, пострадавших от землетрясения 21 апреля, уже постепенно появляется вода и свет. Тепла пока нет нигде. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
В Литве разбился частный самолет. Об этом сообщает местное радио. В результате авиакатастрофы, которая произошла в субботу вечером, погибли 2 человека, находящиеся на борту, владелец самолета и сотрудник полиции. Причины падения самолета выясняются.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация протеста против войны в Ираке. По данным организаторов, в акции участвовали около 300 тысяч человек, рассказывает Владимир Морозов.
По улицам Нижнего Манхэттена прошла колонна демонстрантов, которая растянулась на 10 кварталов. В числе лидеров марша такие известные леворадикальные критики правительства, как проповедник Эл Шарптон и профсоюзный лидер Роджер Туссо. В своем выступлении последний сказал: «Правительство, которое не может обеспечить страхование здоровья своих граждан, не имеет права навязывать свою волю людям других стран и вести за границей незаконную войну». В апреле в Ираке погибли 70 американских солдат. С начала военных действий более 2400. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что перед войной в Ираке призывал американское командование направить туда больше войск, но к его рекомендациям не прислушались.
Я всегда выступал за большее военное присутствие, чтобы гарантировать, что мы сможем справиться с непредвиденными ситуациями. А в этом случае, после падения Багдада с уничтоженными властными структурами, с сожженными дотла министерствами, по моему мнению, у нас не было достаточно войск, чтобы обеспечить порядок. А должны были это сделать, потому что, когда вы свергаете режим, на вас ложится ответственность за страну.
В интервью британскому телеканалу ITV Пауэлл сказал, что обращался с рекомендацией генералу Томми Фрэнксу, разрабатывающему план вторжения в Ирак, к министру обороны Дональду Рамсфилду. Об этом был осведомлен президент Джордж Буш. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирана возобновить международные инспекции у ядерных объектов в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. Как сказал агентство Associated Press, представитель Белого дома Блейн Ретмейер, заявление Ирана не меняет позицию США, настаивающих, чтобы Тегеран прекратил ядерные разработки. Ранее заместитель главы иранского ядерного ведомства Мохаммад Саиди сообщил об условиях возобновления инспекции МАГАТЭ.
Мы готовы, основываясь на наших обязательствах, работать с агентством и в рамках международных норм продолжать сотрудничество при условии, что этот вопрос останется в ведении агентства.
Сказал иранский представитель. В Пакистане освобожден ученый, задержанный около 2 лет назад при расследовании утечек секретных сведений о ядерной программе страны. Не сообщается, однако, снято ли обвинение против Мухаммада Фарука. Он возглавлял ведущую пакистанскую лабораторию по обогащению урана и был задержан, когда выяснилось, что руководитель программы Абдул-Кадир Хан передал ядерные технологии Ирану, Ливии и Северной Корее. Сам Абдул-Кадир Хан был прощен властями.
Радио «Свобода». Новости.
В станице Терская Моздокского района Северной Осетии убит заместитель командира вертолетного полка внутренних войск МВД России. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в субботу, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дзираса Бязрова.
В ходе проведения оперативно-следственных действий был задержан заместитель начальника местного РОВД. Майор признался, что застрелил офицера внутренних войск из табельного оружия. Одна из основных версий следствия – убийство на почве ревности. Обстоятельства инцидента выясняются. Надо отметить, что станица Терская располагается в непосредственной близости от военной базы, в состав которой входит вертолетный полк внутренних войск МВД Российской Федерации. Из расположения полка военные летчики регулярно совершают боевые вылеты на территории Чеченской Республики. Как сообщают в правоохранительных органах, убийство заместителя командира по тылу не связано с его служебной деятельностью. Зураса Бязрова для Радио Свобода. Северная Осетия.
В Шатуйском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб, трое получили ранения. Причины ДТП выясняются. В Шалинском районе бронетранспортер сбил опору линии электропередачи на окраине селения Сержень-Юрт. 5 военнослужащих госпитализированы с тяжелыми травмами. В нескольких населенных пунктах была прервана подача электричества. В Узбекистане по подозрению в вымогательстве задержан правозащитник Азамжон Фармонов. Как сообщили власти, один из руководителей общества прав человека Узбекистана был взят под стражу при получении взятки. По утверждению Управления внутренних дел Сырдарьинской области, Фармонов и его сообщник вымогали деньги у двух чиновников, на которых у них якобы имелся компромат. При этом в правоохранительных органах отметили, что задержанный уже дал признательные показания. Россиянка Софья Аржаковская стала победительницей конкурса «Миссис Мира 2006», состоявшегося в субботу в Петербурге.
В полной мере очень приятно. Во всем мире Россия славится красотой русских женщин.
Сказала первая миссис мира Софья Аржаковская. В конкурсе, который впервые проводился в России, участвовали представительницы 34 стран. И напомним главные новости. В Коряке зарегистрированы новые подземные толчки, пострадавших нет. В Литве разбился частный самолет, погибли 2 человека. В Нью-Йорке состоялась массовая демонстрация протеста против войны в Ираке. США отвергли предложение Ирана возобновить международные инспекции его ядерных объектов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская, в эфире «Радио Свобода», воскресный цикл передач «Свободный день».
В течение этого радиочаса мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу Мумина Шакирова «Формула кино». Ее тема – традиционный сочинский фестиваль «Кинотавр».
Во второй половине часа передачи читаем журналы. В гостях у «Радио Свобода» директор журнала «Культ Поход» Олег Мартынов.
Что изменилось за 20 лет после Чернобыля? Как стать писателем в 95 лет. Это тема программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Итак, примерно через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас на волнах Радио Свобода исторический календарь Леонида Гержоя.
Первого мая 1756 года в Версале состоялось историческое примирение бурбонов с Габсбургами. Старинные враги, Франция и Австрия, подписали мирный договор. Незадолго до этого подписали союзный договор их соперники – Великобритания и Пруссия. Историки назвали эти перегруппировки неспровержением союзов или дипломатической революцией. Вскоре к союзу Франции и Австрии присоединилась Россия. Так возникли две враждебные коалиции, противостоявшие друг другу в ходе Семилетней войны.
2 мая 1833 года император Николай I издал указ о запрещении продажи крепостных крестьян на аукционах без земли и в рознь. На протяжении 30 лет царствования Николая крестьянский вопрос был в центре внимания императора. Он создал 9 секретных комитетов для решения вопроса об освобождении крестьян от крепостного права. Освобождать с землей или без? Брать выкуп за землю или нет? Если брать, то какого размера? Решение крестьянского вопроса царь поручил генералу Киселеву, одному из видных сановников. Современные историки сходятся на том, что реформа, отменившая крепостное право при Александре II, родилась в годы царствования его отца Николая I.
3 мая 1939 года Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление об организации Союза советских композиторов. Композиторы, исполнители, музыковеды оказались последними, кто оставался без централизованного идеологического контроля. А государствление творческого процесса шло параллельно с нападками на симфоническую музыку как жанр и с превознесением массовой песни как высшей стадии творчества. Из-за войны Союз композиторов удалось создать только к 1948 году.
4 мая 1655 года родился итальянский музыкальный мастер, изобретатель фортепиано Бартоломео Кристофори.
Мая 1821 года на острове Святой Елены в возрасте 50 лет скончался Наполеон Бонапарт. Наполеон считал, что болен раком, и так острил над своим недугом. Рак — это ватерлоо, вошедшее вовнутрь. За 3 недели до кончины низложенный император составил завещание. Главную часть имущества, в общей сумме до 200 миллионов франков золотом, Наполеон разделил пополам. Половину завещал офицерам и солдатам, сражавшимся под его знаменем, другую половину — регионам Франции, пострадавшим от нашествий 1814 и 15 годов. Несколько строк из завещания Наполеона высечены на мраморной доске в Парижском дворце инвалидов, в соборе, где с 1840 года находится саркофаг с останками императора. «Я желаю, чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил».
6 мая 1868 года родился российский император Николай II. Известный адвокат Анатолий Кони так характеризовал последнего российского императора. Трусость и предательство прошли красной нитью через все его царствование. Когда начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он начинал уступать поспешно и непоследовательно. Чуждаясь независимых людей, замыкаясь от них в узком семейном кругу, занятом спиритизмом и гаданиями, смотря на своих министров как на простых приказчиков, скупо и редко жертвуя из своих личных средств во время народных бедствий, ничего не создавая для просвещения народа, он жил окруженный сетью охраны, под защитой конвоя со звероподобными и наглыми мордами, тратя на это огромные народные деньги.
Седьмого мая 1945 года в 2 часа 41 минуту во французском городе Реймсе в ставке главнокомандующего союзных англо-американских войск генерала Дуайта Эйзенхауэра состоялось подписание предварительного акта о капитуляции Германии. Акт подписал генерал-полковник Альфред Йодель, входивший в ближайшее окружение Гитлера. На следующий день в Карлсхорсте состоялась церемония подписания окончательного акта о военной капитуляции Германии. Церемонию открыл маршал Жуков. С германской стороны этот акт подписали генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал фон Фридебург, генерал-полковник авиации Штумпф.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Далее воскресный цикл передач «Свободный день» продолжает программа нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Сочинский фестиваль «Кинотавр» по-прежнему остается одной из главных площадок, где российские продюсеры и кинорежиссеры впервые выносят на суд критиков и зрителей свои фильмы. Уже второй год подряд популярный кинофорум возглавляют руководитель телеканала СТС Александр Роднянский и его коллега, известный продюсер Игорь Толстунов. Именно в их руки передал кинотавр его основатель Марк Руденштейн. За последние 2-3 года Россия вышла на одно из ведущих мест в Европе по производству игровых фильмов. По разным оценкам, в 2006 году будет снято около 100 художественных картин. Непростая задача стояла перед программным директором фестиваля Ситорой Алиевой и ее командой показать в Сочи лучшие проекты нового сезона. «Кинотавр» стартует 3 июня этого года и продлится 10 дней. Работа отборщиков близится к завершению.
Мы смотрим гораздо больше, чем в прошлом году. Это реально. Вот где-то раза в два. Вот, но я могу сказать, что мы профессионально ведем базу ежедневно о том, что происходит в кинематографе. То есть мы фиксируем всю новую информацию, которая выходит, например, в интернете. Да, это просто сегодня, и вы получаете на сегодняшний день, я не шучу, мы имеем в своей базе 320 названий картин. То есть у нас сегодня на разных стадиях производства 320 картин. Это те, о которых, конечно, еще можно только говорить на уровне проектов, но они существуют, и о них официально заявляют их продюсеры. Это, конечно, колоссальная цифра.
Давайте поговорим о главном конкурсе, конкурсе игровых картин. Вам удалось полностью сформировать программу или еще отбор продолжается?
Отбор продолжается. Осталось буквально 3, может быть, 2 картины, потому что мы ориентировались на 16-17. Возможно, в этом году будет фильм «Открытие». Это вот новая традиция, которую мы хотим вести, потому что очень много картин достойных, и не всегда они могут, авторы, хотеть участвовать в конкурсе. Там по своим причинам это нормальная ситуация, она общемировая. Поэтому, скорее всего, в этом году может быть будет фильм «Открытие», помимо конкурсных фильмов.
Вы можете назвать те картины, которые уже на слуху и о которых уже много говорят, те, которые будут участвовать в конкурсе?
Я бы хотела начать с дебютов, поскольку все-таки эти люди первый раз, и для меня очень важно как бы их участие, их ощущение на фестивале, поскольку действительно они воспринимают эту ситуацию в первый раз, и она для них самая чувствительная. Это дебют Екатерины Гроховской, она лауреат «Кинотавра» 2-летней давности, за короткий метр она получила главный приз за фильм «Двое». Фильм называется «Человек безвозвратный». Это Дуня Смирнова, картина «Связь». И вот первый раз мы ее знаем как сценариста, и она сейчас выступает в качестве режиссера. Картина «Переводчица» — это коупродукция «Россия-Швейцария» и дебютантка Елена Хазанова. Вот это дебютанты. Не дебютанты, это наши звезды: Алексей Балабанов, Кирилл Серебренников, Александр Велединский, Тигран Кеосаян, Юрий Мороз, Борис Хлебников, Валерий Рубинчик, Александр Рогожкин, Юлий Гусман. Вот на сегодняшний день. Это все, что я могу сказать.
Хорошо. Давайте теперь поговорим о жюри. Каждый год «Кинотавру» удавалось приглашать очень достойных людей. Председатель жюри всегда был человек из кино, квалифицированный или, по крайней мере, разбирающийся в этом. Каков будет состав в этом году?
Ну, в этом году будут в чистом виде кинематографисты. Вы правы. Действительно, жюри возглавляли разные люди. Они часто имели отношение, то есть напрямую к кино, да, такие как Марзахаров и Табаков. Но в этом году будет в чистом виде все кинематографическое жюри. Это Рустам Ибрагимбеков, известный сценарист. Это Александр Прошкин, кинорежиссер. Это продюсер Каленов. Это замечательный оператор Лукичев, лауреат 2 премий в этом году. Он молодой оператор, оператор фильма «Гарпастум». Это умная и красивая Оксана Фандера. И кинокритик Александр Трошин.
Скажите, чем будет отличаться предстоящий фестиваль от предыдущего?
Новшество номер один. Фестиваль сокращен. И реальных показов конкурсных фильмов сегодня это 7 дней. Это впервые на «Кинотавре». Это, конечно, мало для фестиваля, когда уже все привыкли к тому, что он идет 2 недели. Естественно, интенсивность событий, она будет уже иной. И мы не собираемся там отменять что-то, что связано, безусловно, с картинами, с их промоцией, с вечеринками. В общем, тут вопрос, как бы, он не может влиять на то, что мы не будем подстраиваться. У нас все будет одновременно, как везде во всем мире.
Перечислите, какие еще мероприятия будут проходить в рамках рамках этого фестиваля, кроме основного конкурса и конкурса короткометражных и документальных фильмов?
Дело в том, что у нас конкурс короткометражных фильмов, которые действительно включают в себя игровое, документальное и анимационное кино. А помимо этого, известная программа «Эйфория», которая проходила всегда в Москве в рамках и Московского фестиваля, и без Московского фестиваля, Андрея Плахова, она перекочевала в Сочи. Она называется «Летняя эйфория». В ней будет около 6-7 картин. Это будут как игровые, так и в первый год и документальные картины. В частности, будет очень радикальная документальная картина «Дикий-дикий пляж», которая идет 3 часа. У нас будет обязательно представлена антология российского кино. Это очень специальный проект, который готовится к 2008 году. И мы, Кинотавр, единственное место, где мы второй год показываем новые 3 серии. Это будет проект отреставрированных фильмов. Например, мы увидим Клюшова, который был снят на Таджикфильме много лет назад. Это для нас очень важно, потому что это тоже проект, более как бы он свойственен для программ фестиваля «Белых столбах», но он впервые показываем на Кинотавре. Это будет представлен клуб «Синий фантом», очень известный в Москве, и не только в Москве, но еще и в Роттердаме. Это как бы параллельно существующий кинематограф, в котором как бы работают достойные люди. Мы бы хотели, чтобы это было наконец как-то легализовано внутри кинематографического пространства. Обязательно будет программа «Кино на площади», где в этом году собраны все российские блокбастеры, которые собрали хорошую кассу и до сих пор еще идут. То есть мы покажем все от 9-й роты до Питера ФМ, естественно, на площади. Это будет документальная, как всегда, не конкурсная программа, которая объединит лучшие ключевые документальные картины, как это было во все годы. И, конечно, это будет премьера, которой не было, которая включает в себя картины, забытые или практически неизвестные в российском кино. Это будет 4 или где-то 5 картин. И, конечно, зарубежное мы сохранили. Мы по договоренности с моими коллегами из зарубежных стран, которые делают свои под аналогичные кинотавры, показываем призеров друг друга, и где-то будет картин 7-8. Есть в некоторых странах существуют фестивали, в некоторых существуют национальные премии. И вот это будут 7-8 картин, которые были, значит, награждены в своих странах, в своих регионах и как бы являются очень достойными лентами. То есть впоследствии они вышли на международный уровень и объездили много фестивалей. Это очень важно. И будет программа «Девять пальм». Это к предстоящему юбилею Каннского фестиваля. 9, на наш взгляд, наиболее достойных и ключевых лауреатов этого главного смотра мира.
Скажите, Ситора, вот вы за последние несколько месяцев просмотрели огромное количество картин. Какую вы заметили тенденцию вот после просмотра этой продукции, если сравнивать нынешний год с прошедшим? Что меняется в кинематографе?
Я могу сказать о позитивных тенденциях, о том, что действительно появилось очень много серьезного кино в этом году, потому что в прошлом году мы делали очень разный конкурс. Он был суперэклектичный. В нем была абсолютно артхаусная Таня Деткина, и в нем был не артхаусный статский советник, да, большой, фестивальный, дорогой. Поэтому, или, например, коммерческий «Бой с тенью». Для меня было очень важно сформировать тот образ, который был реально существующий на тот год в стране. Это было принципиально. Меня упрекали, что должно быть фестивальное кино, все это чушь, это архаизм. И сегодня фестивали, они не только как бы мы, но и большие фестивали, они вообще формируют картину общемировую. И вы понимаете, что бывает и не очень хороший арт-хаус, бывает очень хорошее коммерческое кино. Конечно, мы как фестиваль хотим делать именно такую программу. Поэтому в этом году, конечно, очень много фестивально-ориентированных арт-хаусных картин. Серьезных, глубоких и как бы они поднимающих реальные проблемы реального сегодняшнего дня. Это очень важно. В этом разница. Это первое. Второе, я считаю, что появилась очень странная тенденция в кинематографе. Действительно, реально появились какие-то деньги, и, соответственно, с этими деньгами пришли люди. И очень жалко, что эти люди часто, они, естественно, не профессиональные, они дилетанты. И, к сожалению, мы имеем поток картин, не имеющих ни к реальности, ни к жанру, ни к здравому смыслу, никакого отношения. То есть сейчас происходит такое спортивное соревнование мужчин-продюсеров, которые эти ресурсы каналов есть. И это все очень здорово, потому что это пройдет, наверное, рано или поздно.
На прошлом фестивале была очень интересная программа, когда после просмотра режиссер защищал свой проект, и зубастые критики пытались задавать ему очень сложные вопросы. Вот, ну, «Встреча под пальмами» называлось это мероприятие. Это сохранится?
Это будет обязательно, то есть у нас днем пресс-конференция, которая существует для прессы и работает для прессы, а вечером мы как бы расширяем, да, круг участников этого процесса, потому что любой человек может подойти и задать вопрос, который увидел картину. Просто, может быть, найти какую-то грамотную и более-менее корректную форму общения, чтобы не было того, что, например, случайно было в прошлом году, потому что критики, они придумали разные формы, и получилось так, что одна из форм там был педсовет, и одна из форм называлась там суд, да. Это была шутка, поэтому я не думаю, что режиссер, который участвовал, он серьезно мог обидеться, потому что что это всего лишь форма. Мы, как фестиваль, хотим, чтобы это было, потому что это, естественно, расширяет как бы уровень восприятия картины, и мы уже понимаем и слышим другие точки зрения. И любой фестиваль делается для того, чтобы все-таки кто-то с кем-то контактировал реально на любых уровнях.
Я прочитал у вас на сайте, что на этом фестивале вы планируете, скажем так, формировать такой сценарный портфель для будущего. Предлагаете режиссерам, сценаристам, вообще кинематографистам подготовить заявки для обсуждения. Вот расскажите поподробнее, что это за задумка и кто авторы.
Я принимала участие в международном питчинге в марте месяце на кинофестивале в Белграде. Это так получилось, что город Белград выделил определенную сумму, 20 тысяч евро, то есть по 10 тысяч премии на хороший проект. И получилось так, что я отвечала за территорию СНГ. Это я впервые в жизни поучаствовала вот в таком реальном проекте, где люди выходили и читали свои синопсисы там, на две страницы. Это было очень интересно, потому что туда съехались все крупные продюсеры, например, Германии и Франции. Это был такой прямой реальный контакт, и в конце мы голосовали. И я была членом отборочной вот этой подсчетной комиссии. Я удивилась, что, например, победил албанский и сербский проект, но третьим, например, был узбекский режиссер Юсуп Разыков. Действительно, там не хватило двух голосов. Сегодня, когда все кричат о том, что нет идей, вот мы посадим 10 человек, естественно, будет отбор, да, и дадим возможность послушать вот эти заявки не только продюсерам, но и всем тем, кто работает в кино и прессе, может быть, и дистрибьюторам. И то есть это будет очень такое расширенное восприятие. И мы дадим всем листки голосования. И победит тот, кто наберет, естественно, большее количество. А мы как фестиваль, ну что мы можем? Мы дать можем денежный приз. Обещать постановку мы не можем, мы не занимаемся запуском картин. Но реально, значит, помочь материально мы в состоянии.
То есть это конкурс идеи и синопсис?
Это, да, устный.
То есть там же можно и украсть идею.
Возможно.
О сочинском фестивале «Кинотавр» рассказывала его программный директор Ситора Алиева. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Далее на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
12 ранее никогда не издававшихся архивных записей группы Doors станут доступны для поклонников этого коллектива в ближайшее время. Материалы будут выложены на официальном сайте Doors. Такое решение приняли бывшие участники легендарной группы Робби Кригер и Рэй Манзарек. Среди этих материалов будут фрагменты одного из первых выступлений Doors, которое состоялось в Сан-Франциско в 1967, сразу же после выхода их дебютного альбома, а также записи выступлений, сделанные на протяжении 70-го года. Весь материал заново ремастирован с применением современных технологий. Данная акция приурочена к празднованию 40-летия с момента основания группы Doors. Также к этой годовщине, осенью нынешнего года, будет выпущен сборник из 12 компакт-дисков и 6 DVD, содержащий наиболее полную коллекцию аудио- и киноматериалов группы Doors.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Show me the way to the night.
next little girl. Oh, but don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Джим Моррисон и группа «Doors» на волнах «Радио Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Вороховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы».
Гость «Радио Свобода» – директор журнала «Культпоход» Олег Мартынов. Напомню, что задать вопросы гостю слушатели могут по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. А сегодня в 22.07 ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, познакомят слушателей со своим гостем, выдающимся мастером футбола Лотером Матеосом. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
В Шатуйском районе Чечни в реку Аргун упал военный грузовик «Урал». Один солдат погиб, трое получили ранения. Причины ДТП выясняются. В Коряке произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков превысила 6,5 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. В поселках Теличики и Кофр повреждены здания дизельной электростанции, котельной, пекарни и школы, сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в МЧС России. По меньшей мере 4 человека погибли в результате оползня на итальянском острове Искья. Как сообщается, оползень накрыл дом, где жила семья 6 человек. Двоих удалось спасти. В Нью-Йорке до 300 тысяч человек приняли участие в демонстрации протеста против войны в Ираке. Президент США Джордж Буш в еженедельном радиообращении к нации заявил, что становление демократии в Ираке потребует новых жертв, но предотвратит превращение этой страны в плацдарм для террористов. Американские войска в ходе рейдов в южноиракской столице Багдада задержали свыше 50 подозреваемых в терроризме. Среди них, по данным командования, 7 объявленных в розыск экстремистов. В Египте в перестрелке с силами безопасности убит человек, подозреваемый в причастности к терактам на курорте Дахаб. Еще несколько подозреваемых, как сообщается, задержаны. В Непале приведен к присяге премьер-министр Гириджа Прасад Кайрала. Король Гьянендра был вынужден утвердить его на посту главы правительства после нескольких недель бурных протестов, организованных оппозицией. Соединенные Штаты отвергли как неконструктивное предложение Ирану возобновить международные инспекции его ядерных объектов, в случае, если вопрос об иранской ядерной программе будет вновь передан под юрисдикцию Международного агентства по атомной энергии. В Пакистане освобожден ученый, задержанный около 2 лет назад при расследовании утечек секретных сведений о ядерной программе страны. Не сообщается, однако, сняты ли обвинения против Мухаммада Фарука.
Говорит «Радио Свобода». В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях журнал «Культпоход» в лице его директора Олега Мартынова. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, задавать гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, ежемесячный журнал «Культпоход», его тираж 30 тысяч экземпляров, объем около 100 полос, выходит издание, начиная с 2005 года. Первый же вопрос к Олегу Мартынову. Название вашего журнала «Культпоход» вызывает в памяти, ну, скажем так, некоторые советские еще реалии. Если так, то намеренно ли вы выбрали это имя для своего журнала, а если нет, чем был обусловлен такой выбор?
Намеренно или нет, мне трудно сказать, потому что авторство этого названия принадлежит нашему главному редактору. Но нам показалось, что это название все-таки отражает более широкое понимание того советского еще, советской трактовки этого термина, то есть похода в какую-то организацию куда-то, допустим. Это скорее поход в культуру, поход к культуре, поход к тому, что можно назвать культурным явлением, то, что интересно. То есть вряд ли здесь существует прямая какая-то связь.
Ну, а память о фильме «Поход в театр» сразу всплывает,
ну, например, да,
в сознании.
Ну, неплохой был фильм.
Да.
У нас уже есть звонок. Александр, Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы оцениваете культуру отдыха наших граждан в лесу? Может, вы отметите какие-то положительные моменты? Я имею в виду, в первую очередь, молодое поколение. Спасибо.
Имеется, наверное, вопрос в виду, что мне, много оставляют после себя в этом самом лесу.
Ну вот сегодня, завтра, вчера, наверное, много было в лесу россиян?
Ну, вы знаете, да, я сейчас как раз ехал на передачу из-за города, и очень много машин, которые стоят возле обочины, из них выходят люди, явно снаряженные для пикников. Я никак не оцениваю их, я буду оценивать после того, как я зайду в лес после них, и если там мне будет неприятно. Вообще, это на самом деле больная тема, и в нашем журнале она тоже как бы имеет место, не конкретный отдых людей в лесу, да, а, в общем-то, отношение человека к природе, безусловно. Это отношение как элемент культуры вообще общества присутствует и на наших страницах, и к тому, кто мусорит, мы относимся плохо.
Спасибо, Олег. Рассказать о журнале «Культпоход» мы попросили нашу коллегу Лилию Пальвелеву.
При первом знакомстве журнал «Культпоход» можно принять за издание гламурное. Какие листают в очереди к косметологу? Каждую обложку украшает фотоснимок какой-нибудь знаменитости. При этом нет сомнений, весь арсенал технических средств используется только для того, чтобы модель казалась привлекательнее и моложе. Да и вообще фотографии на страницах журнала занимают едва ли не больше места, чем текст. Прежде соотношение слов мало, картинок много встречалось только в детских книжках, причем для самых маленьких, постигающих азы грамоты. По нынешним временам это считается хорошим тоном и для взрослых изданий, дескать, соответствует клиповому сознанию. Однако, ознакомившись с текстами в «Культпоходе», к журналу начинаешь относиться с куда большей симпатией. Статьи об архитектуре, театре, музыке, изобразительном искусстве и прочих культурных явлениях явно написаны людьми, хорошо разбирающимися в предмете, причем каждый в своей сфере. В публикациях много тонких наблюдений, малоизвестных фактов. Вот, к примеру, блестящее объяснение того, отчего в архитектурном убранстве Москвы, городе, где львов отродясь не водилось, так часто встречаются изображения царя зверей. До конца XV века представления о львах на Руси черпались в основном из физиолога и были совершенно фантастическими. Скажем, считалось, что лев даже во сне не смыкает глаз, и такому недремлющему стражу можно доверить охрану самого ценного. Эти правдивые сведения из жизни львов, конечно, способствовали их популярности. Однако настоящий львиный бум состоялся после пожара 1812 года. Выполненные в виде скульптур или масок, они сидели у подножия лестниц, располагались над оконными и дверными проемами. Конец цитаты. Прочитаешь в «Культпоходе» такие строчки, и прогулка по Москве станет более осмысленной и приятной. «Приятный» – здесь ключевое слово. Журнал подчеркнуто декларирует позитивный взгляд на окружающую действительность. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо в психотерапевтических целях. Настоятельно рекомендую покупать каждый новый номер тем, кто страдает депрессией. Плохо от того, что о негативных моментах в «Культпоходе» говорить не принято. Да, старинные особняки со всеми этими львами прелестны, но их с каждым днем становится все меньше. Историческую застройку в Москве планомерно уничтожают, но об этом журнал не пишет. А вот к несомненным его достоинствам следует отнести умение увлекательно рассказывать о современном искусстве, для многих остающимся, скажем так, не вполне понятным. К редакции журнала «Культпоход» у меня три вопроса. Первый. В вашем журнале есть рубрики, посвященные, кажется, всем видам искусства и всем граням культурного досуга, вплоть до путешествий. Осталось ли что-нибудь неохваченным и почему? Второй. О ком или о чем ваш журнал ни при каких обстоятельствах писать не станет? Третий. Почему у вас так редки материалы о немосковских событиях?
О журнале «Культпоход» рассказала наша коллега Лили Пальвелева. Она задала вопросы директору этого издания Олегу Мартынову, который находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы гостю, напомню, слушатели могут задать по бесплатному для всей России многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а мы пока предлагаем Олегу Мартынову ответить на вопросы Лили Пальвелевой. Напомню, что первый вопрос о том, осталось ли что-либо неохваченным в многообразии рубрик журнала «Культпоход». И если осталось, то почему?
Спасибо за вопрос. Хотел бы все-таки поблагодарить за очень хороший текст, который я сейчас услышал о журнале. Очень позитивный текст. И то, что автор его увидел в журнале, то, что, наверное, мы хотели действительно донести до нашего читателя. Вот именно некое позитивное отношение к окружающему нас миру, к явлениям культуры, если хотите. Есть в нашем журнале действительно много рубрик, точнее, это даже, наверное, не рубрики, а как бы направления, по которым нам просто проще структурировать материалы, которые мы подаем, вещи, о которых мы рассказываем. А есть ли что-то неохваченное? Ну, наверное, есть, потому что культура и явления культуры, и какие-то факты, события, которые нас интересуют, проникают в самые разные сферы нашей жизни. Отдых и, не знаю, кино, город, то, что мы уже пишем. Наверное, если мы заметим эти проявления этих явлений культуры где-то еще, мы об этом тоже будем писать. Поэтому...
А почему не говорите о негативных моментах? Вот то, что упомянула Лили в своей рецензии, скажем, да, московские особняки со львами, которых становится все меньше.
Ну, ответ одновременно и простой, и сложный, потому что, ну, во-первых, все-таки это не задача, не главная задача журнала, да, то есть ведь вещи, которые нас окружают, можно разглядывать с разных позиций, можно одним и тем же предметом ужасаться, искать в нем что-то плохое, отвратительное, ужасное, а можно находить какие-то вещи, которые были бы интересны и симпатичны людям. Я думаю, что задача, скорее, нашего журнала, скорее, вторая часть. То есть, безусловно, наверное, если какие-то проблемные вещи, которые, безусловно, существуют совсем, не знаю, с той же экологией, с тем же, мы будем об этом писать, но, скорее, все-таки акценты будут на том позитивном, что мы можем найти.
А помните, в советские времена был такой термин, ну, не термин, а словцо «лакировка действительности». Не согласитесь, есть некоторая такая зыбкая грань, за которую можно переступить. Вот вы эту опасность чувствуете?
Да, лакировку прекрасно помню. И действительно, наверное, существует такая опасность, скажем, лакировать. Но мы ее чувствуем и стараемся, не то что стараемся ее, так сказать, соблюсти. Нет задачи лакировать, нет задачи говорить только о хорошем, да, вот только, и убирать на второй план то, что... Но все-таки, скажем, акценты все-таки будем расставлять на том, что нам хорошо и приятно, потому что действительно столько вокруг негатива, что хочется что-то более приятное.
Ну, тогда второй вопрос Лили Пальвелевой. Напомню, о чем или о ком ваш журнал никогда писать не станет?
О чем или о ком наш журнал писать не станет? Ну, наверное, нет таких тем, о чем мы не станем писать. Вопрос, как писать, да? То есть, ведь, опять же, каких-то явлениях можно писать под разным взглядом, с разной точки зрения, да, и явления культуры тема интересна, что их интересно разглядывать, наверное, с разных точек зрения, и трудно сказать, у нас нет запретных тем. Например, была тема молодежной культуры «Готы», да, казалось бы, вроде не очень сочетается с нашей тематикой, у нас был интересный материал. Наверное, никогда не будем писать об охоте, о экологических каких-то проблемах, об отношении к животным, о жестком, жестоком отношении к животным. Это некое табу, которое, в общем-то, является позицией нашего главного редактора. Вот это.
А почему?
Это личная позиция, это, я считаю, право каждого человека иметь то или иное отношение к какому-либо вопросу. Да.
Ну, безусловно. У нас нам дозвонился звонок, Сергей, да. Андрей из Одинцова. Здравствуйте, Андрей.
Андрей, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, может, не по теме, я не знаю, как вы относитесь, что вот что лес захватывают там олигархи и другие. Вот у нас раньше было озеро, я из Одинцова звоню. А теперь к нему не пройдешь. Там понастроили домов, заборов, кругом охрана. Понимаете?
Ну, только что, по-моему, наш гость сказал, что таких вопросов
не пишут. Да, Андрей, спасибо за вопрос. Нет, не то чтобы не пишем, я к этому отношусь плохо. Я сам живу в Одинцовском районе, поэтому мне это близко. И, конечно, плохо, когда злые дяди захватывают лес. Это безусловно и, в общем-то... Но еще раз говорю, мы вряд ли будем решать проблему захвата, в нашем журнале освещать проблему захвата лесов. Скорее, это все-таки тема для других изданий.
И, наконец, последний вопрос Лили Пальвелевой. Почему у вас так редкие материалы о немосковских событиях? Вся культурная жизнь сосредоточена в Москве?
Ну, отчасти это так. И, ну, я бы не стал так говорить, что о немосковских событиях. Во-первых, я просто хочу напомнить, что журнал действительно молодой и вышло всего 5 номеров на сегодняшний день. То есть, вот, фактически с января в ежемесячном режиме мы издаемся. Вот. И действительно, все-таки это объективно, что большинство культурных событий сосредоточено в Москве. Но, опять же, вот, скажем, впервые, по-моему, с 5 номера сейчас мы будем продавать наш журнал не только в Москве, но и в Питере. Поэтому мы стараемся и охватить вторую нашу столицу тоже, культурные события. И уверяю вас, если что-то интересное будет в провинции, в Иркутске, на Камчатке или что-то от того, что с нашей точки зрения будет интересно нашему читателю, мы об этом напишем.
Олег, скажите, вот какие были, на ваш взгляд, наиболее заметные события культурные, ну, скажем, в течение последнего года? Книги, фестивали, там, все что угодно.
Сложный вопрос.
Ну, назовите хотя бы 2-3. Ваша тройка самых важных культурных событий. Или их было слишком много?
Не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, что их было слишком много. И, опять же, как оценивать степень культуры? То есть по некой значимости или по той шумихе, которая вокруг них происходила?
Нет, тут вам больше всего что понравилось.
Ну, лично мне больше нравится, наверное, все-таки... вряд ли я назову какие-то конкретные книги или конкретные фильмы, которые мне удалось посмотреть. Мне нравится, что их стало много. Мне интересно то, что книжные магазины Москвы как-то неожиданно после, там, скажем, 5-7 лет назад, когда, в общем-то, не было ничего, если вспомнить еще более ранний период, эти талоны и все остальное, практически, не знаю, возрождение или бум, что это такое. Я очень люблю просто ходить в книжные магазины, и меня радует, что они что есть такая возможность у москвичей бродить среди полок. И я считаю, что это достаточно вот, большое событие в жизни, в культурное такое вот развитие книга, издательское.
Напомню, что наш собеседник, директор журнала «Культпоход» Олег Мартынов. Вопросы его можно задавать по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть звонок из города Королева. Валерий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня вот какой вопрос. Журнал либо отслеживает по факту события, так сказать, культурной жизни только части общества, либо все-таки формирует и прививает какую-то культуру. Если это так, второе, то скажите, а что вы прививать собираетесь нашему обществу, если вы отказываете, так сказать, в понятии культура такую же вещь, как борьба против этих заборов? Спасибо.
Ну, насчет прививать, вы знаете, это вот термин скорее из эпохи лакировки действительности. Меньше всего хотелось бы что-либо прививать, хотелось бы рассказать. Я считаю, что задача журналистики и журнала нашего, в частности, пишущего о культуре, это все-таки рассказать и донести до людей о тех вещах, которые, ну, интересны с нашей точки зрения, могут быть для них интересны нам прежде всего. Вообще, тематика журнала формируется вот именно таким образом. То есть мы делаем интересный журнал для себя, понимаете, и полагая, что то, что интересно журналистам, и то, что интересно коллективу журнала, должно быть и интересно нашим читателям. Ну, я понимаю всю перегретость вопроса заборов, лесов, грязи в лесу и так далее, и так далее. Но вернемся, если вернуться к началу нашей беседы, я хочу напомнить, что все-таки ключевое слово «позитив». Вот не ходите к психотерапевту, почитайте журнал «Культпоход».
Скажите, а велик ли интерес российской публики к журналу? А, соответственно, и к культуре?
Так солидно поставленный вопрос,
да. Как директору. Да,
мне эта тема близка.
Насколько эта тема...
Ну, вы знаете, как бы я думаю, что все те проблемы, которые существуют с любыми другими журналами, любой другой тематики, которые сейчас издаются, они, в общем-то, существуют и у нас. 30 тысяч, цифра, вы правы, эта цифра не маленькая, но давайте будем честны, это та цифра, которую мы хотели бы, чтобы это количество людей нас читало. Это не так, это та цифра, которую мы предлагаем, чтобы наш читатель нас купил, да. Соответственно, конечно, реальные продажи журнала немного меньше, и, собственно, это и есть основная проблема, потому что, чтобы довести до нашего читателя то, что мы пишем, недостаточно нажать кнопку телевизора или там выйти в интернет и прочитать. Это надо пойти, купить, и захотеть купить, и купить, прочитать, и... Наша задача, чтобы потом захотелось уже купить второй номер, и следующий. Поэтому, конечно, проблема существует. Это общая проблема торговли прессой. Торговля в прессе в Москве – это отдельный разговор. Не думаю, что это будет интересно сейчас. Это очень страшная вещь, с которой сталкивается любой издатель.
Ну что ж, не будем о страшном, в самом деле. Спасибо большое.
Будем о позитивном. Желаю вам успехов.
Да, в гостях у Радио Свобода был директор журнала «Культпоход» Олег Мартынов.
Ну, а мы сейчас, как обычно, предлагаем вашему вниманию, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Ну, продукты были облучены, когда они обследуют вот продукты этими счетчиками.
20 лет назад в районах Украины, Белоруссии и России, где выпали радиоактивные осадки, жили 5 миллионов человек. Мой собеседник – один из них.
Продукты были запрещено, было даже там молоко, например, потому что ряд продуктов, оно почему-то впитывает эти вещества. Вот.
Но, скажем, или вы, или кто-нибудь из ваших соседей ели что-нибудь с огородов?
Ели, потому что что-то есть надо было. Ну, ели ту же картошку, те же помидоры.
Как выносил все это организм?
Я попал в больницу с перебоями в сердце, хотя до этого у меня никаких проблем не было. Я еще был молодой, мне было там меньше 50 лет, в общем-то, так сказать, у меня дача была, я физически много работал. Ну, так сказать, и вдруг я попадаю в больницу.
Ну, это бывает. Почему ты думаешь, что это последствия Чернобыльского взрыва?
Ну, не было никаких оснований. Таких, как я, было довольно много. То есть у многих увеличилось количество сердечных вот таких приступов, сопротивляемость была снижена.
Вы пытались куда-нибудь уехать?
Я искал, так сказать, пути, чтобы уехать. Потому что я-то понимал, что мы практически обречены здесь. У меня приятель, он работал в ИНТА, это Коми СССР. Я позвонил, да, с работы можно, а квартиры-то нету, вот. Жить-то негде.
Легче с квартирами оказалось в Нью-Йорке. Но тут могли возникнуть трудности с работой.
Я понял, что в любом случае, если я даже здесь не найду, никто не возьмет мне убирать туалет и так далее, потому что нет языка, я уже в таком возрасте, то, по крайней мере, хоть есть шанс выжить.
На прошлой неделе представители организации Greenpeace заявили, что от раковых заболеваний, вызванных Чернобыльской катастрофой, могут умереть 90 тысяч человек. Прежняя цифра ООН составляла всего 4 тысячи.
Я уехал где-то уже в 89-м. Я эти все годы плохо себя чувствовал, потому что когда мне сделали суточную электрокардиограмму, у меня были тысячи перебоев, это самое... Вот. И я был очень слабый. Когда я приехал сюда, мне тоже была эта слабость. Более того, там мы же ездили с вещами, так сказать, я не мог поднимать это всю нагрузку. Я ехал, у меня сразу начиналась одышка и боли. И вот приехав сюда, после 2-3 лет, я восстановился, я, так сказать.
Chernobyl, like so many others around the globe. Did what experts say cannot happen, and like a bomb did explode. And just like a bomb did explode, Chernobyl, I vow I will use all my power to prevent the hour that our Earth will live no more.
Chernobyl. Автор и исполнитель Кристин Лэмс просто и без затей пересказывает события 20-летней давности. «Чужую боль», — поет Кристин, — «можно чувствовать, даже если ты, как и я, живешь во вполне благополучном Чикаго». В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. И еще об одной катастрофе. На днях в издательстве Heritage Publishers в Нью-Йорке вышла книга мемуаров «Горькая свобода». Она посвящена Холокосту, памяти 6 миллионов евреев, которых уничтожили нацисты. Я стала писать воспоминания сразу после войны. Когда приехали в Америку, писала на кухне, где у нас был единственный в квартире стол. Дочь там делала уроки. Потом моя рукопись валялась где-то в чулане. Когда закончила, году в 59-м, где-то в 50-е годы. Автора книги «Горькая свобода» зовут Яфа Волох. Ей 95 лет. Два из них она провела в подвале, где один добрый поляк прятал ее семью от нацистов. Я знала Южу до войны. Он чинил трактора, косилки. Один раз Южу сильно обварился горячим паром. Лежал у нас дома, и мой муж Натан его выхаживал. Натан тогда уже работал врачом. Это было в городе Орелец. Механик Южу Звонарш прятал семью евреев под полом своей мастерской. Яфа и Натан вырыли эту яму своими руками и 2 года не вылезали из нее. В мастерской над их головами постоянно толкались немцы, которые приходили чинить машины и мотоциклы. Поэтому днем в яме нельзя было не то что чихнуть, но просто пошевелиться. Когда после освобождения Яфа и Натан выбрались на свет Божий, они не могли ходить, у них атрофировались мышцы ног. Но до этого момента надо было еще дожить. Яфа, а вы встречались со своим спасителем после войны? После войны нет. Мы списались и собирались встретиться, но с мужем случилось несчастье. Он потерял зрение в автомобильной аварии. Тут было не до поездок. 7 в яме надо было кормить. И однажды жена Южу заметила, что из дома пропадают продукты. Наверное, муж таскает их какой-нибудь шлюхе. И пусть по бабам ходит, не жалко. Мне хватает забот с 5 детьми. Но зачем еду воровать? Ведь дома и так есть нечего. Она попросила соседок проследить за ее негодяем мужем и пришла с той же просьбой к местным полицаям, которые, к счастью, подняли ее на смех. Яфа, между тем, продолжает. В детстве моя бабушка рассказывала мне, что мир стоит то ли на китах, то ли на черепахах, а мне кажется, мир стоит на праведниках. Южу Звонарш был везучим человеком. Его не поймала гестапо, не смогла выследить даже собственная жена. Но, как известно, праведнику надлежит страдать. И после освобождения его подвергли остракизму в его собственном городке, жителям которого не понравилось, что он спасал евреев, и этим подвергал опасности свою семью и соседей. Во время нацистской оккупации Польши в спасении евреев принимали участие 6000 поляков. Их имена можно прочесть на авеню праведников в музее Холокоста в Иерусалиме. Музей называется «Яд Вашем», что в переводе означает «имя и память». Там есть и это имя – Южи Звонарш.
I close my eyes at Yad Vashem. I picture me as one of them. How can evil be so real? How can human hearts not feel?
Этому музею посвящена песня «Марни Эспозита». Группа «Эхат» из города Вест-Хевен, штат Коннектикут.
Вы слушали программу Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В следующем радиочасе сразу после выпуска новостей очередной выпуск программы Ивана Толстого «Мифы и репутации». Василий Розанов к 150-летию со дня рождения. Программа о самом противоречивом и скандальном писателе начала 20 века. В программе участвуют Александр Николаюкин, Борис Парамонов, Виктор Ерофеев, Петр Вайль и Самуил Лурье. Слушайте «Радио Свобода».
В этом году мы планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте Радио Свобода.